Евгения Мельникова.
И вновь о погоде. Европейскую территорию России охватила непогода. С запада подошел циклон, а с ним дожди и туманы. На юге свой атмосферный фронт, и в горах дожди, местами и грозы. Ну а на востоке европейской территории России из-за антициклона продолжится похолодание. Сегодня в Санкт-Петербурге небольшой дождь, температура в течение суток от 5 до 7 градусов тепла. В Москве облачно, временами дождь, температура днем от 4 до 6 выше нуля, ветер южный 2-5 метров в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный.
В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Предстоящий 15-й саммит глав государств СНГ. Подготовка к президентским выборам во Франции. Обменное письмо по вопросам регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий между Россией и США.
Об этом в ближайшие полчаса я снова напомню главную тему утреннего эфира. Полиция и спецслужбы Великобритании пытаются установить обстоятельства гибели Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, скончавшегося в лондонской больнице в ночь на пятницу. Подробности о британском расследовании вы услышите где-то через полчаса. Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что вы думаете о смерти Александра Литвиненко?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
28 ноября в Минске состоится юбилейный 15-й саммит глав государств СНГ. В конце прошлой недели ему предшествовало заседание Совета глав правительства Содружества, а на сегодня запланировано заседание Совета министров иностранных дел. Эксперты говорят, что лидерам Содружества предстоят нелегкие переговоры, и, возможно, именно в Минске 28 ноября отдельные участники СНГ поднимут вопрос кардинальной реформы этой межгосударственной структуры. С подробностями корреспондент Радио Свобода Игорь Корней.
В пятницу в Минске состоялось заседание Совета глав правительств стран-участниц СНГ в расширенном составе. Правда, протокольное название не совсем соответствовало истине. В белорусскую столицу не приехали главы правительств Грузии, Туркменистана и Узбекистана. Похоже, 28 ноября не будет стопроцентной явки и высших руководителей стран СНГ. Об отказе ехать в Минск уже заявил президент Украины Виктор Ющенко. Хозяин предстоящего мероприятия Александр Лукашенко не скрывал, что не понимает позиции украинского лидера.
Единственный президент, который заявил о том, что не приедет. Что за этим, мне до сих пор непонятно. Думаю, не совсем далеко. Если есть проблемы, мы окажем помощь для того, чтобы приехать. Стоит только договориться, Беларусь и Украине совершенно изменится конфигурация в этом регионе экономических, политических отношений.
Эксперты прогнозируют, что ждать сенсации от предстоящего саммита не стоит. Идея кардинальной реформы СНГ вряд ли будет поддержана большинством стран. На обсуждаемую перспективу переноса штаб-квартиры СНГ в Москву накануне отреагировал Александр Лукашенко. «Деньги некуда девать», – задался вопросом белорусский лидер. «Для работы аппарата СНГ в белорусской столице созданы все условия». Определенная интрига сохраняется до момента окончания переговоров президента в России и Белоруссии. Отношения между двумя лидерами заметно обострились, и заочные выпады сопровождаются достаточно недвусмысленными намеками. Так, выступая в пятницу перед руководителями делегаций, участвующих в заседании Совета глав правительств стран СНГ, Александр Лукашенко заявил, «Белоруссия будет диверсифицировать свою внешнюю торговлю, выходить на другие рынки по энергетике». И дал понять, что манипулировать собой никому не позволит. В отношениях с Россией Лукашенко также определил рычаги влияния.
К примеру, 100 миллионов тонн груза с Западной Европы в Россию через нас и обратно 100 миллионов тонн передвигается. Если по 10 долларов за тонну, сколько? Ну, миллиард можно собрать. И нет вопросов с ценой на газ. Но это бесплатно. Все военные объекты, базы бесплатны.
Вице-премьер белорусского правительства Иван Бамбиза, продолжая логику президента Лукашенко, уточнил, в экономических отношениях нельзя исходить исключительно из зависимости Белоруссии от российского сырья, в частности российского природного газа, цена на который на 2007 год так и не определена. При этом Бамбиза подчеркнул необоснованность широко распространенного мнения о том, что экономика страны находится на наркотике российских энергоресурсов.
Никакой для нас не наркотик газ. Мы и за газ платим, и за нефть платим в соответствии с теми соглашениями, которые существуют сегодня между Белоруссией и Россией. Ставить так вопрос, что мы тут какой-то наркотик получаем, что нас кто-то спонсирует и так далее, это неправомочно.
В преддверии саммита глав государств СНГ президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что считает Содружество будущего одним из крупнейших экономических объединений, к сотрудничеству с которым проявляют огромный интерес Евросоюз, США, Китай и другие. На долю СНГ приходится 10% мирового промышленного потенциала и 25% запасов важнейших видов природных ресурсов, уточнил белорусский лидер. Правда, самой Белоруссии добраться к этим природным богатствам становится все сложнее.
Из Минска передавал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами находится Павел Давыдов. Еще раз доброе утро, Павел.
Доброе утро.
И возвращаемся к первополосным публикациям. Начнем со спецоперации в Дагестане.
Да, действительно, Надежда, газеты сегодня об этом пишут. В частности, издание «Газета» публикует материал под заголовком «Ставленника Бен Ладена настигло возмездие». Убитый в Хасавюрте Абу Хафс был членом Аль-Каиды и до 2002 года входил в группу Хатаба, пишет издание. Выходец из Иордании, Абу Хафс прибыл в Чечню в конце 90-х годов. Он участвовал в терактах на Северном Кавказе, финансировал маджахедов и был главным связным с радикальными исламистами на Ближнем Востоке. В ходе вчерашней спецоперации в Хасавюрте вместе с Абу Хафсом были убиты еще 3 боевика. У их сообщника, задержанного позднее, изъят список сотрудников ФСБ и МВД Дагестана, приговоренных маджахедами к смерти. Издание «Газета» также отмечает, что за поимку Абу Хафса властями США была объявлена награда в $5 миллионов. Что касается других первополосных публикаций, то новые известия пишут, что международные спецслужбы и политологи гадают, кто отравил Александра Литвиненко. Материал называется «Точечный ядерный удар». Шум вокруг отравления Александра Литвиненко принимает характер всемирного скандала. Уже очевидно, что репутация Москвы в мире серьезно испорчена. Однако остается загадкой, кому понадобилось губить бывшего офицера ФСБ, да еще столь изощренно, при помощи щепотки радиоактивного металла полония. Между тем, оснований полагать, что корни заговора ведут именно в Россию, все-таки имеются. Как известно, отечественные спецслужбы так и не отказались от практики физического устранения противников России. Достаточно вспомнить убийство Яндарбиева, за которое в Катаре 2 года назад уже были осуждены сотрудники российского ГРУ. Впрочем, инициатива в данном случае могла исходить не от высшего руководства, а от офицеров среднего звена контрразведки. После выхода книги Литвиненко «ФСБ взрывает Россию», в которую он обвинил Лубянку в подрыве домов в Москве и Волгодонске, для многих бывших коллег он стал и личным врагом. Собственно говоря...
Я думаю, что мы в этом выпуске уже не успеем более подробно поговорить о других публикациях. Мы встретимся вместе с Павлом Давыдовым через полчаса. А вот в продолжении последней публикации, и я напомню, что мы сегодня задаем нашим слушателям вопрос, а что вы думаете о смерти Александра Литвиненко? В Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Выходец из Иордании Абу Хафс, убитый во время спецоперации в Дагестане, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. Король Иордании Абдулла в интервью американскому телеканалу предупредил о возможности сразу 3 гражданских войн на Ближнем Востоке, в Ираке, Ливане и между Израилем и палестинцами. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Тема выпуска – итоги ТЭФИ. Гости – член Академии российского телевидения Анатолий Лысенко и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина, ведущая Анна Качкаева. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио «Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16. Подошло время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наш коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, еще раз доброе утро.
Доброе
и
утро.
Что же нас ждет в этом выпуске?
А теперь чемпионаты Национальной баскетбольной ассоциации, как мы и обещали, завершились 5 матчей. Успешно выступили клубы, которые лидируют среди прочих на Западе, в Западной конференции. Это Сан-Антонио, Сегодня этот клуб одолел Сиэтл 98-78 и Лос-Анджелес Лейкерс, выигравший у Нью-Джерси 99-93. Кроме того, Феникс взял верх над Портлендом 119-101. Денвер выиграл у Лос-Анджелес Клиперс 103-88, а Торонто одержал победу над Индианой 92-83. Лидеры конференции Национальной хоккейной лиги одержали в воскресенье очередные победы. Возглавляющий Восток Баффало взял верх над Нью-Йорк Рейнджерс в овертайме 3-2, а идущий первым на Западе Анахайм выиграл у Калгари 5-3. Ну и кроме того, Тампа нанесла поражение Оттаве со счетом 3-1. В российской суперлиге вчера Акбарс выиграл в Казани у Сибири со счетом 7-0 и продолжает уверенно лидирует в регулярном чемпионате. Кроме того, «Химик» одержал победу над «Витязем» 3-0. «Нефтехимик» взял верх над «Металлургом» из Новокузнецка 5-1. А «Локомотив» в Ярославле проиграл «Магнитогорскому металлургу» 1-2. Салават Юлаев выиграл в Москве у «Крыльев Советов» 3-0. «Амур» одержал победу над «Ладой» 4-3. «Авангард» и «ЦСКА» завершили матч в ничью 4-4. Кроме «Акбарса», в пятерку лучших входят Салават Юлаев, «Авангард», «Химик» и «Сибирь». Второй год подряд победителем мужского чемпионата Европы по гандболу среди клубов или Суперкубка Европы, а этот турнир прошел на сей раз в Кёльне, стал испанский «Сьюдад Реал», обыгравший в финале немецкий «Гуммерсбах» 36-31. В матче за третье место другой клуб из Германии «Лемго» взял верх над чемпионом России чеховскими «Медведями» 37-33. Ну и о футболе в заключении. В английской премьер-лиге в центральном матче Манчестер Юнайтед и Челси сыграли в ничью 1-1. Манчестер Юнайтед впереди, набрав 35 очков, на 3 очка отстает Челси, на третьем месте Болтон, имеющий 24 очка. В Италии встречались также лидеры. Палермо уступил на своем поле миланскому Интеру 1-2. Интер набрал 33 очка и опережает ближайшего конкурента, которым является теперь Рома, на 4 очка. Столичный клуб взял верх в гостях над Сампдорией 4-2. Ну а Палермо откатился на третью позицию, имея по-прежнему в активе 27 очков. Преследователи лидера испанского чемпионата одержали победы в гостях. Это мадридский Реал, выигравший у Валенсии 1-0. И Севилья нанесла поражение в Бильбао местному Атлетику со счетом 3-1. Это вся спортивная информация, но в 12:50 не забудьте слушайте программу в прямом эфире на Радио Свобода. Прессинг по будням.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомил Дмитрий Морозов.
В Москве 8:19. Вы слушаете Радио Свобода. 19 ноября министром экономики и торговли Российской Федерации Германом Грефом и торговым представителем США Сьюзан Шваб было подписано двухстороннее соглашение между Россией и США о вступлении России в ВТО. В рамках этого соглашения было подписано и так называемое «обменное письмо» по вопросам регулирования современных сельскохозяйственных биотехнологий. Этот документ фактически гарантирует американскому лобби право непосредственно влиять на вопросы, связанные с принятием решений в сфере прав потребителей, от регистрации геномодифицированных культур до определения режима маркировки продуктов, содержащих генетически модифицированные источники, рассказывает Марина Катес.
В письме, в частности, говорится о необходимости немедленно зарегистрировать все линии генетически модифицированных культур, в отношении которых имеется положительное заключение по оценке риска. Более того, ежегодно российская сторона должна будет проводить консультации с американской стороной по вопросам продления срока регистрации трансгенных продуктов. Прокомментировать появление этого обменного письма я попросила директора по программам Greenpeace Россия Ивана Блокова.
19 числа за один день Герман Греф обменялся письмами с Сьюзан Шваб. В частности, в письме, которое было связано с генно-модифицированными организмами, Россия взяла на себя очень серьезные обязательства. Любопытно, что при этом никаких обязательств со стороны Соединенных Штатов в данном случае не было взято. В этом письме Российская Федерация предполагает сделать, по крайней мере, одно действие, которое может быть незаконным. Письмо от 19 ноября. Россия обязуется к 15 ноября 2006 года зарегистрировать все заявки, которые получили положительное заключение об использовании генномодифицированных организмов в питании.
Но как такое может быть? Все-таки достаточно серьезные люди, министр экономики и торговли России и представитель США подписывает документ 19 ноября, и в нем задним числом уже говорится о том, что Россия взяла на себя обязательство 15 ноября, то есть 4 дня назад, все зарегистрировать.
Я думаю, думаю, что это связано просто с тем, что все делалось в абсолютной спешке. Например, российская сторона обязуется обеспечить американской стороне возможность вносить замечания по вопросам постоянно действующей системы одобрения и регистрации продуктов питания современной биотехнологии в предварительном режиме и обязуется учитывать эти замечания. Понятно, что обязуется учитывать эти замечания, это не значит их принимать. Но, тем не менее, ни одной другой стране мира подобного рода привилегий не предоставлено.
А с чем вообще это связано? Ну, хорошо, какая была необходимость Российской Федерации вступать в такие странные отношения с Соединенными Штатами относительно ГМ-культур? Это что, было обусловлено вступление в ВТО? Такими документами?
Обмен этих писем, он размещен на соответствующем сайте Соединенных Штатов. Интересно, что в Российской Федерации указанные письма не размещены, информация о них в прессу и публике предоставлена не была. И совершенно очевидно, что это одно из условий, которым было обусловлено вступление Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. Это направлено не на то, чтобы Российская Федерация справедливо участвовала в какой-либо международной торговле, а на то, чтобы Соединенные Штаты получили достаточно четкий доступ и контроль к тому, что происходит в России, чего сейчас нет, потому что это, безусловно, внутренние дела Российской Федерации.
Ну и, иными словами, чтобы генетически модифицированные продукты производства США получили свободный доступ на российский рынок.
Безусловно, хотя впрямую это не сказано и прямо из данного документа это не следует, но совершенно очевидно, что это еще один шажок к тому, чтобы российский рынок стал открытым для генно-модифицированных продуктов производства США и для биотехнологий Соединенных Штатов. До настоящего времени, как наверняка большинство из слушателей знают, в России Российской Федерации не было разрешено выращивать ни одну генно-модифицированную культуру. Разрешено к питанию было только около 10 продуктов. И сейчас должны пересматриваться вопросы лицензии, поскольку истекают сроки их регистрации.
О возможных изменениях в законодательстве, касающемся генетически модифицированных продуктов, Марина Катас беседовала с директором по программе Greenpeace России Иваном Блоковым.
8:23 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Политическая жизнь Франции активизировалась. Основные партии готовятся к предстоящим весной президентским выборам. Среди главных дискуссионных проблем – рост насилия в городских пригородах, особенно молодежного насилия. На днях, в годовщину массовых молодежных волнений в парижских пригородах, правительство страны внесло в Национальное собрание законопроект об ужесточении наказания за участие в беспорядках. Эксперты сомневаются, что закон будет принят депутатами. Впрочем, у него есть шансы стать важным козырем в политической предвыборной борьбе. С подробностями наш коллега Кирилл Кобрин.
Прошлогодние волнения в пригородах французских городов поставили в тупик политиков, журналистов, социологов и даже философов. Поначалу их называли новым 1968 годом, имея в виду знаменитую молодежную революцию, изменившую лицо Франции. Однако в нынешних событиях не было замечено ни левацких лозунгов, ни модных интеллектуалов, ни даже студенчества, хотя студенты и организовали несколько мирных демонстраций. Год назад беспорядки и погромы носили ярко выраженный возрастной, социальный и этнический характер. В них участвовали в основном подростки из бедных пригородов, населенных выходцами из Африки. Потерпели фиаско и те, кто пытался объяснить те события с очень модной сейчас точки зрения борьбы цивилизаций. Особых симпатий к исламскому радикализму у бунтовщиков не обнаружили. Пока интеллектуалы ломали и ломают головы над интерпретацией новой волны молодежного протеста, политики и полиция делают выводы. Помимо понятного стремления обеспечить безопасность граждан и сохранить спокойствие во французских городах, политики активно используют протестную карту в предвыборной президентской кампании. Находящиеся у власти правые, конечно же, предлагают ужесточить наказание бунтовщикам, то есть настаивают, так сказать, на политике кнута. Часть левых, социалистов, находящихся в оппозиции, традиционно предлагают политику пряника, педагогическую работу в пригородах, улучшение условий жизни там, борьбу с безработицей. Все это на государственные деньги. Однако так считают далеко не все социалисты. Их кандидат на президентских выборах Сегален Руайяль попыталась выбить мощное политическое оружие из рук правых, предложив жесткие меры против малолетних погромщиков. Подробнее об этом наш корреспондент во Франции Наталья Руткевич.
Разгул преступности, особенно среди подрастающего поколения, настоящий бич современной Франции. Согласно национальной статистике, с 2002 2022 года молодежная преступность выросла здесь на 27%. Напомним, что в ноябре 2005 по стране прокатилась мощная волна так называемых пригородных бунтов, когда молодежь из неблагополучных районов страны громила и крушила все, что попадало ей под руку. Несколько недель назад кое-где во Франции подростки, которым не давали покоя лавры старшего поколения, решили отметить годовщину бунтов и сожгли несколько автобусов и автомобилей. Жертвой одного из поджогов стала молодая женщина, которая до сих пор находится между жизнью и смертью. Неудивительно, что в таких обстоятельствах вопрос безопасности – одна из главных забот французов и одна из важнейших тем президентской кампании будущего года. Символично то, что обсуждаемый в парламенте законопроект о борьбе с молодежной преступностью – это последний проект перед началом президентской кампании. Законопроект, судьба которого решится 29 ноября, предложен министром внутренних дел и лидером правящей партии СНД Николя Саркози. У Саркози наиболее вероятный кандидат на президентское кресло от правых, а также сторонник жесткой линии во внутренней политике. «Если мы будем извинять насилие, то окажемся среди варваров», — сказал Саркози в защиту своего проекта, предусматривающего ужесточение наказаний для малолетних преступников и рецидивистов. Однако убедить французских парламентариев в необходимости строгих мер Саркози будет нелегко. Как левые, так и центристы намерены выступить против законопроекта. Вот что сказал о нем представитель центристской партии «Союз за французскую демократию» Франсуа Сальваде.
«Это
очередной проект, направленный на ужесточение карательных мер. И мы не считаем, что подобная стратегия себя оправдывает. Правительство уже давно пытается применять в отношении молодежи политику кнута. И посмотрите, каков результат. Преступность в пригородах только растет. Мы считаем, что нужно интенсивнее работать над предупреждением преступности, действовать через школу и прочие структуры на местах. Фракция «Союза за французскую демократию» будет голосовать против законопроекта Саркози, так как он бесполезен в борьбе с молодежной преступностью. С отвергнут проект Саркози и левые, среди которых министр пользуется крайне нелестной репутацией. Социалисты считают, что молодежь нужно не наказывать, а воспитывать, говорит Антуан де Гадмар, редактор левой газеты «Либерасьон». Разумеется, соцпартия против обеспечения безопасности таким путем. Она выступает за восстановление института полиции микрорайонов, в которой задействованы сами жители, и требует принятия долгосрочной стратегии по предупреждению молодежной преступности, что и отличает социалистов от Саркози. Однако традиционный имидж левых как сторонников воспитательных, а не карательных мер, недавно был подорван Сагален Рояль, кандидатом на президентское кресло от социалистической партии. Она шокировала многих своих однопартийцев, предложив отправлять малолетних правонарушителей в специальные военные лагеря. Подобная жесткость, тем не менее, отнюдь не отняла у госпожи Рояль популярности. Скорее наоборот. Французы устали от насилия, констатируют наблюдатели. И в президентской гонке выиграет тот, кто сумеет убедить избирателей в своей способности вернуть мир и спокойствие в стране. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Таким образом, французским правым, в частности Николя Саркози, которого видят их кандидатом в президенты, остается не так много возможностей для маневра. Не исключено, что в предвыборной кампании он пойдет на то, чтобы смягчить свою позицию в отношении молодежи из пригородов, предложив им, так сказать, пряник, раз социалисты претендуют теперь на кнут. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на волнах Радио Свобода программа «Правосудие». Тема выпуска: какой закон прозвали антихамским и поможет ли он одолеть безразличие чиновников к жалобам простых людей? В студии Радио Свобода председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Попов. Именно этот комитет курировал законопроект. И руководитель Московской городской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов. Ведет передачу Марьяна Трачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
«Радио Свобода». Новости.
В расследовании обстоятельств смерти бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко наступил новый этап. Статья «Необъяснимая смерть» переквалифицирована на статью «Подозрительная смерть». По мнению британской полиции, пока рано утверждать, что Литвиненко был убит. Среди возможных версий – несчастный случай и самоубийство. Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Убитый во время спецоперации в Дагестане выходец из Иордании Абу Хафс был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе и до 2002 года входил в группу Хаттаба. Об этом сообщили российские спецслужбы. В Иркутской области от отравления суррогатным алкоголем умерли 95 человек. За минувшие сутки госпитализировано 36 пострадавших. Всего в больницах с диагнозом токсический гепатит остаются свыше 1000 человек. На Камчатке энергетики ограничили поставки электроэнергии предприятию Минобороны за долги. Предприятие 44-й электросети ВМФ обеспечивает электроснабжение ряда объектов Тихоокеанского флота и является одним из крупнейших продавцов энергии в регионе. Президент США Джордж Буш сегодня впервые посетит с официальным визитом Эстонию. На переговорах с эстонским руководством будут обсуждаться проблемы демократии на Украине, в Молдавии и Грузии, а также ситуация в Ираке и Афганистане. Президент Ирака Джалаль Талабани, как ожидается, прибудет сегодня в Тегеран для встречи с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено. Об этом заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Это был краткий обзор новостей.
И коротко о погоде в столичном регионе. В Москве и области сегодня облачно, временами дождь. Температура днем от 4 до 6 градусов тепла. Ветер южный 2,5 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба. Геомагнитный фон спокойный в ближайшие дни. Температура меняться практически не будет. Правда, давление будет подниматься. И ветер сменит свое направление с южного на западный.
8 часов 32 минуты в Москве и снова главной теме утреннего эфира. В расследовании отравления и смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко начался новый этап. Дело о его гибели было переквалифицировано. С подробностями из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Министр внутренних дел Джон Рид подтвердил, что дело о гибели Александра Литвиненко переквалифицировано. Ранее оно проходило по статье «Необъяснимая смерть». Сейчас квалифицируется как «подозрительная смерть». Слово «убийство» официально полицией не употребляется. Как пояснил глава оперативного отдела Скотланд-Ярда Энди Хейман, полиция считает, что еще слишком рано говорить, что Литвиненко был убит. Пока, по его словам, следователи разрабатывают все возможные версии, в том числе несчастный случай и самоубийство. Так что подозрения растут, но прямых улик у полиции по-прежнему нет. Тем не менее, пресса цитирует неназванного представителя Международного атомного агентства, утверждающего, что смерть Литвиненко несет на себе следы операции, организованной спецслужбами, потому что получение и использование полония-210 требует научной экспертизы. Прояснилась причина того, почему врачи так долго не могли определить яд, с помощью которого был отравлен Литвиненко. Уже в начале обследования и лечения у врачей возникло подозрение о возможном радиоактивном воздействии. На это указывали все симптомы – выпадение волос, повреждение костного мозга и печени, отказ иммунной системы. Литвиненко неоднократно обследовался с помощью счетчиков Гейгера, однако они ни разу не зафиксировали наличие радиации. И только токсикологи Агентства по защите здоровья с помощью специального оборудования обнаружили в моче Литвиненко следы полония-210. Выяснилось, что счетчики Гейгера попросту бесполезны при выявлении изотопов полония в организме. Даже лист бумаги, а тем более человеческая плоть, превращаются в непреодолимый барьер для альфа-частиц. Сообщается, что Борис Березовский дважды допрашивался полицией в связи с гибелью Александра Литвиненко. Помещение его офиса и его автомобиль, на котором Литвиненко был доставлен в больницу, были обследованы на предмет наличия радиации. Никто из британских официальных лиц прямо не обвиняет российские спецслужбы или Владимира Путина в смерти Литвиненко, как это делают его родственники или друзья. Однако похоже, что отравление Литвиненко может перерасти в дипломатический скандал. Во всяком случае, интервью британского министра по делам Северной Ирландии Питера Хейна, в котором он обвинил Путина в том, что в России осуществляется мощное наступление на индивидуальные свободы и демократию, и что необычайно темное убийство Анны Политковской бросает тень на российского президента, не способствует улучшению и без того напряженных российско-британских отношений. Это высказывание члена британского кабинета прозвучало на фоне взбудоражившего всю страну отравления российского политэмигранта. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
И в продолжение темы репортажа сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а что вы думаете о смерти Александра Литвиненко? У нас есть несколько сообщений. Я думаю, что Литвиненко достоин такой участи. Меня не удивляет гибель Литвиненко, написал слушатель, который не представился. Думаю, что смерть Литвиненко – это дело рук московской криминальной структуры, с которой он раньше был связан, пишет наш слушатель Петр Топоров. Доступ к радиоактивному полонию имеет лишь секретное государственное учреждение. Отсюда и вывод, кто в этом замешан, считает наш слушатель Георгий Георгиевич из Санкт-Петербурга. Любые жестокость и мерзость меня не удивят в отношении к этой организации. Так вот считает наша слушательница по имени Лариса.
О смерти Александра Литвиненко размышляли и жители Екатеринбурга. С ними беседовала Ирина Мурашова.
Я лично что думаю, слишком много секретов он, видимо, знал. Видимо, поэтому и помогли виной миру идти.
То, что ФСБ, сказать, что я не верю, 100% не могу. Сказать, что верю, 100% тоже не могу. Одно скажу, не мы такие, жизнь такая. В жизни всякое может быть.
Чеченцы, Дрезовский, все, что это российские власти, но сомнительно. А потому что не такой человек, наверное, Литвиненко, чтобы на него обращать внимание.
Это как у Дмитрия Холодова, что-то наподобие. Я прочитала просто статью в интернете, что он занимался расследованием Анны Политковской убийства. Сказать, что его ФСБ убрало, все возможно. Вот сейчас мы шли с работы с женщинами и обсуждали, что в нашей стране, мне кажется, что демократия нет, что нет, правда не найти. Можно сказать, что да, на самом деле. Возможно, что его, значит, в покушении на него, что замешано ФСБ.
Сложно, в общем-то, что-то сказать, поскольку достаточной информации я не имею. Особо секретных сведений он не имел, не обладал ими. Может быть, на нем просто какая-то карта разыгрывается, и все. Как в одном из фильмов сказали, в бизнесе друзей нет, дружбы нет. Это вряд ли бизнес, это скорее политические игры.
Слышала, но точно не знаю. Ничего, наверное, не скажу, потому что не владею информацией.
Ничего, совершенно безразлично. Есть другие проблемы, по которым надо бурлить. Проблем достаточно в России, в мире. Так что смерть одного человека, она ничего не влияет.
Сообщение о том, что травили Литвиненко, было для меня настоящим шоком. Я была изумлена и просто действительно шокирована, что такое произошло в нашей стране. С правозащитником так поступили. Естественно, это все не случайно. Не может такого быть, чтобы он просто в ресторане отравился. По-моему, это ужасно, что вот так происходит. Люди, которые владеют информацией, которые могут что-то изменить в этой жизни, они из этой жизни уходят.
Также жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, что они думают о смерти Александра Литвиненко. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Утреннюю программу продолжит выпуск новостей науки.
Генетики США и Израиля обнаружили ген, определяющий пищевую ценность пшеницы. У диких пшениц этот ген ускоряет старение листьев и одновременно увеличивает количество белков, железа и цинка в зерне. У культурных пшениц этот ген изменен, поэтому листья растений дольше стоят зелеными, а питательные вещества и микроэлементы остаются в листьях и не переходят в созревающее зерно. Восстановление данного гена в культурных сортах может увеличить их пищевую ценность как минимум на треть. Американские геофизики оценили температуру пограничного слоя между земным ядром и мантией. Слой расположен на глубине 2700 километров, а его температура, как выяснилось, составляет 2200 градусов. Она свидетельствует о том, что расплавленное земное ядро образовалось около 1 миллиарда лет назад. Если бы ядро образовалось раньше, оно бы успело сильнее остыть. Ученые также измерили поток тепла, который поступает из ядра в нижние слои мантии, и который является первопричиной движения континентов, землетрясений и извержений вулканов. Оказалось, что его энергия составляет около 13 тераватт. Международная группа биологов, сравнив между собой участки геномов 105 разновидностей возбудителя брюшного тифа, восстановила эволюцию этой бактерии. Возбудитель брюшного тифа произошел от бактерии из рода сальмонелл более 15 тысяч лет назад. В течение последующих тысячелетий эволюция микроба протекала медленно. Ситуация изменилась в начале 90-х годов 20 века, когда для борьбы с микробом стали применять антибиотик наледиксовую кислоту. С тех пор всего за одно десятилетие появилось 15 новых разновидностей разновидности микроба, которые приобрели устойчивость к антибиотику в результате мутации. Теперь от брюшного тифа ежегодно в мире погибает 200 тысяч человек. Экологи США, Танзании, Канады и Нидерландов проанализировали данные по эффективности природоохранных мероприятий в национальном парке Серенгети в Танзании. Минимум численности животных пришелся на конец 70-х годов, когда в Танзании резко ухудшилось экономическое положение жителей и увеличилось браконьерство. В конце 80-х финансирование парка улучшилось и выросло количество охранных патрулей, в результате чего численность слонов, черных носорогов и буйволов стала расти. Начиная с 2000 года на социальную поддержку местного населения расходовалось около 100 тысяч долларов в год. Казалось бы, такие меры должны также снижать браконьерство. Однако статистика показывает, что охранные и патрульные мероприятия на территории парка пока более эффективны, чем экономические меры.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:42. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Павел Давыдов. Еще раз доброе утро, Павел.
Доброе утро.
Павел, какие темы привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Новое «Известия» публикует очень интересный материал о том, что в России могут ввести обязательное антинаркотическое тестирование абитуриентов вузов. Статья называется «Экзамен без эйфории». На прошлой неделе представители госнаркоконтроля призвали власти обязать каждого российского абитуриента проходить тест на наркозависимость. По мнению специалистов ведомства, многие вузы готовят специалистов по направлениям, связанным с опасными производствами, которым просто нельзя подпускать людей, неустойчивых к наркотикам. Между тем, эффективность и правомощность принудительных тестов вызывает у экспертов большие сомнения. Эта мера может спровоцировать новую волну коррупции в приемных комиссиях. Кроме того, если тесты будут оплачиваться за счет абитуриентов, то это закроет путь в вузы детям из малообеспеченных семей. При этом новые «Известия» публикуют интересную статистику. Сейчас в стране насчитывается до 4 миллионов людей, употребляющих наркотические вещества. Около 70% из них – молодые люди в возрасте до 25 лет. По данным социологических исследований, около 30% российских школьников уже употребляли наркотики. Среди студентов этот показатель – 45%. И здесь же в новых «Известиях» статья с говорящим названием «Доллару не здоровится». Падение американской валюты продолжится до конца года, считают эксперты. Минувшая пятница ознаменовалась для «Зеленого» очередным историческим падением и в Европе, и в России. За евро давали около 1 доллара 31 цента. Последний раз такая цена американской валюты была зафиксирована 30 декабря 2004 года. Аналитики уверены, что до конца года «Зеленый» еще похудеет. Для тех, кто по-прежнему копит зеленые, прогнозы аналитиков неутешительны. К концу декабря, когда предновогодний ажиотаж, сопровождающийся массовым обменом валюты, достигнет пика, продать доллар дороже, чем 26 рублей 30 копеек, будет крайне затруднительно. Напомню об этом статья в новых «Известиях». И издание «Газета» опубликовало материал о грандиозной распродаже русского искусства в Лондоне. У них продается «Славянский шкаф». Сегодня стартует традиционная русская неделя в Лондоне. Она продлится с 27 по 30 ноября. Крупнейшие аукционные дома Сотбис и Кристис, делящие между собой 90% мирового антикварного рынка и проводящие торги русского искусства середины 80-х годов, завершат неделю. Покупатели на русской неделе в подавляющем большинстве русские. Они традиционно будут скупать самые дорогие лоты, торгуясь с купеческим азартом и взвинчивая и без того высокие цены до небес. Помню, это публикация в издании «Газета».
Спасибо, Павел. Я благодарю Павла Давыдова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы встречается сегодня в Чечне с президентом республики Алло Алхановым. Выходец из Иордании, Абу Хафс, убитый во время спецоперации в Дагестане, был представителем Аль-Каиды на Северном Кавказе, сообщили российские спецслужбы. Израильские власти намерены соблюдать перемирие в секторе Газа, несмотря на то, что в первые же часы оно было нарушено, заявил премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт. Кандидат от левых сил на выборах президента Эквадора Рафаэль Корреа провозгласил свою победу. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Проект федерального бюджета России на 2007 год, первые биржевые торги природного газа в России, строительство платных автомобильных дорог, скоростные железные сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Подробности в экономической панораме.
Государственная Дума одобрила в заключительном чтении проект федерального бюджета России на 2007 год. По сравнению с текущим бюджетом, доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% прогнозируемого ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема российской экономики на 6% и годовой инфляции от 6,5% до 8%. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента «Газпром» сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. По сообщению организаторов первых торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие тарифы. Следующие торги состоятся 15 декабря. Министерство экономического развития и торговли России предлагает организовать в 2007 году специальный выпуск государственных облигаций, средства от продажи которых направлялись бы на строительство платных автомобильных дорог. Об этом сообщил руководитель министерства Герман Греф. При этом министр сослался на опыт Китая, где для финансирования таких проектов размещаются специальные 8-летние государственные займы. Параметры возможного государственного займа в России для строительства автодорог пока не определены. Государственные железнодорожные компании России и Финляндии подписали договор о создании совместного предприятия, которое займется организацией скоростного сообщения между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Его планируется открыть в конце 2009 года. Максимальная скорость поездов составит 220 км в час, что позволит сократить время в пути более чем на треть, до 3,5 часов. Российская компания «Северсталь Авто» начала серийное производство внедорожников «Саньон Кайрон» на принадлежащем ей заводе микролитражных автомобилей в Набережных Челнах. Это уже вторая модель южнокорейской компании, которую «Северсталь Авто» собирает в России. В октябре 2006 года на том же заводе было начато серийное производство другого внедорожника «Саньон Рекстон».
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. И в завершение официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 52 копейки за доллар США и 34 рубля 39 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
8 часов 49 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода», и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Память Александра Литвиненко, трагически погибшего в Великобритании, была посвящена программа Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостями ведущего были Александр Подрабинок, главный редактор правозащитного агентства «Прима», и журналист Акрам Муртазаев. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Первый вопрос к Акраму. Убедили ли вас доводы, приведенные в посмертные записки Александра Литвиненко, доводы в пользу виновности Кремля?
Сейчас непонятно, когда была написана записка. Она была написана на ранней стадии болезни, когда он еще, судя по интервью, он находился еще в меняемом состоянии, либо это было последующие события. То есть сейчас говорить об этом очень сложно. Поэтому я бы не придавал особого значения вот этой записке и его обвинениям. Сегодня самое главное, на мой взгляд, это то, что человек умер. Вот надо понимать, что Путин тоже сказал, что еще не установлен факт насильственной смерти. Но, по-моему, в данном случае можно говорить о том, что смерть явно насильственная. Он умер от такого-то яда, это уже установили. Поэтому речь не о записке, речь о том, что погиб человек, за что он погиб, почему он погиб и кто в этом виновен.
Вопрос к Александру Подрабинику. Вот вы находитесь сейчас за рубежом. Какова реакция правозащитного сообщества на гибель Александра Литвиненко?
Здесь, когда вы узнали о том, что Александр Литвиненко погиб, это вызывает такое, ну, в общем, шоковое впечатление, хотя все знают о том, что он болел, о том, что он был отравлен, о том, что состояние его было тяжелое, но как-то никто, видимо, не предполагал, что все-таки это закончится так трагически.
Депутат Алексей Кандауров, бывший генерал КГБ и глава аналитического отдела компании ЮКОС, ждет ответных шагов от Кремля.
Я бы сейчас на месте господина Путина сделал единственный верный шаг. Взял бы расследование смерти российского гражданина, а Литвиненко был российским гражданином. Прокуратура должна бы сейчас возбудить уголовное дело по факту смерти, а Путин должен был бы взять расследование этого на личный контроль и дать указания спецслужбам, правоохранительным структурам с тем, чтобы содействовали совместно с английскими спецслужбами тщательному расследованию и нашли бы истину в этом деле.
Бывший депутат Государственной Думы Константин Боровой солидарен с сутью посмертного письма Литвиненко.
Очевидно, что спецслужбы российские имели отношение к смерти Литвиненко. Понятно, что убит оппонент, убит типичным КГБшным методом. Я не считаю, что Россия имеет даже моральное право заниматься расследованием или иметь к этому какое-то отношение. Литвиненко написал книгу, в которой обвиняет Путина в организации взрывов домов. Это очень серьезное обвинение. Я в свое время с этим выступал в Думе, после чего Путин открыто угрожал и мне. Это настоящее преступление, которое было совершено Путиным, когда он был директором ФСБ, для того, чтобы облегчить приход к власти вот этой корпорации чекистов. И Литвиненко сообщил об этом обществу, имея на это моральное право, имея объективные данные по поводу этого преступления.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной памяти Александра Литвиненко. Что вы думаете о смерти Александра Литвиненко? Такой вопрос мы предлагали сегодня нашим слушателям. У нас есть еще несколько сообщений. Думаю, что смерть Литвиненко – это дело рук криминальной структуры, которая также убила Холодова, Щекочихина и Политковского, пишет Александр Бутов из Москвы. Ни малейшего сомнения по поводу убийства в Англии. По сравнению с Троцким, это отличается большей рафинированностью. Они идут в ногу с прогрессом, пишет наша слушательница Лариса из Московской области. Коррупция убила Литвиненко, потому что она боялась, что грязные преступления будут раскрыты. И она проиграет. А все, кто кричит, что коррупцию нельзя победить, являются лоббистом ее. Так вот считает наш слушатель Руслан Бровкин. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
И в завершении часа вы уже слышали в экономических новостях о том, что скоро будет налажено скоростное железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Хельсинки. А вот немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn объявила о запуске масштабного проекта по организации грузового железнодорожного сообщения по маршруту Кёльн-Шанхай. Перевозки будут осуществляться через территорию России, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Германии Александр Хавронин.
В ближайшие годы появится быстрое железнодорожное сообщение между Германией и Китаем. От Кёльна до Шанхая грузовые поезда будут добираться за 12 суток. Руководство компании Deutsche Bahn сравнивает этот проект со строительством Транссибирской магистрали. Новая железная дорога позволит укрепить торговые связи между Центральной Европой, Восточной Европой и Китаем, чья экономика в последние годы бурно развивается. О новом проекте я беседую с пресс-секретарем компании Deutsche Bahn Гельфо Крегером.
Экономические отношения между Азией, Центральной Европой и Восточной Европой с каждым годом становятся все более и более тесными. И это заставляет думать о том, чтобы найти альтернативу нынешнему достаточно медленному морскому торговому сообщению. Мы исходим из того, что по железной дороге грузы из Китая в Европу могут прибыть за 12 дней. Морским путем такой скорости достичь невозможно. Транспортировка грузов из Китая в Европу по морю длится в среднем 30-40 дней. Участниками проекта являются железнодорожные компании пяти стран, через территорию которых будут проходить быстрые грузовые поезда. Это Германия, Китай, Россия, а также Польша и Белоруссия.
А вы не могли бы рассказать более подробно о маршруте этого быстрого грузового железнодорожного сообщения между Германией и Китаем?
Запланированный маршрут будет выглядеть так. Из Кёльна в Берлин, затем Варшава-Брест, затем Москва, Омск, Новосибирск, Владивосток, после чего Пекин и конечная станция Шанхай.
А что собой с юридической стороны будет представлять этот проект? Будет создано новое межгосударственное предприятие?
Полной ясности в этом вопросе пока нет. Возможно, этот проект будет осуществляться в рамках кооперации между уже существующими железнодорожными предприятиями. Но и не исключено, что будет создано новое предприятие, где каждая из пяти стран будет иметь свой пай.
А крупные портовые центры будут каким-то образом подключены к новому железнодорожному проекту? Ведь с точки зрения логистики это, наверное, очень важно.
Естественно. К примеру, такой крупный порт, как Гамбург, также будет подключен к системе быстрого передвижения грузов. В частности, уже сейчас существует хорошо отлаженное железнодорожное сообщение между Гамбургом и Берлином, а из Берлина грузы пойдут дальше, на восток.
Когда начнется быстрое грузовое железнодорожное сообщение по маршруту Кёльн-Шанхай?
Когда пойдут первые поезда в рамках нового межгосударственного проекта, сказать пока сложно. Ведь это пилотный проект в каком-то смысле. Каждая из стран, через территорию которых пройдут поезда, имеет свою энергетическую систему, свой язык, а некоторые даже другой нелатинский алфавит. Поэтому я думаю, что пройдет еще несколько лет, прежде чем между Кёльном и Шанхаем начнется регулярное железнодорожное сообщение.
В немецкой прессе пишется о том, что первые поезда могут пойти уже в 2011 году. Это реалистичный прогноз?
Это честолюбивая цель для нас, и мы надеемся, что этой цели добьемся.
Нужно будет провести какие-то дополнительные строительные работы.
Строительных работ будет не так уж и много, потому что железнодорожные пути уже существуют. Часть из них, правда, нужно будет все-таки заменить. Предстоит также согласовать работу железнодорожных компаний всех пяти стран, участвующих в проекте – Германии, Польши, Белоруссии, России и Китая. От Кёльна до Шанхая организовать наблюдение за поездами на протяжении всего маршрута. И еще предстоит согласовать работу таможенных служб всех пяти стран.
Ни для кого не секрет, что у России с Польшей сейчас непростые отношения. Может ли это как-то помешать осуществлению железнодорожного проекта Кёльн-Шанхай?
Я думаю, что нет, потому что каждый из стран, и Россия, и Польша, будет экономически выгодно участвовать в проекте.
В прошлом году в рамках нового проекта железнодорожники Германии, Польши, Белоруссии и России запустили пробный грузовой поезд из Берлина в Москву. Как отмечают специалисты, дистанция в 1800 километров была преодолена с замечательной скоростью и всего за 3 дня. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Завершается очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – интеллигенция и российско-грузинские отношения. В гости наши коллеги ожидают Ларису Дмитриеву, заслуженную артистку России. Ну вот, видимо, и все. На этом мы с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.